Радио «Орфей» приглашает на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Алексей Пензенский.
И Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие на дикую окраину Европы 16-го столетия, в Англию.
Поговорим о странностях любви. Анна Болейн. Лирическая трагедия в трех актах. Доницетти. Две пьесы было, которые увлекли Доницетти, которые он объединил в одну историю. Одна из них была целиком посвящена Генриху, а другая посвящена истории Анны Болейн.
Второй жене Генриха VIII.
Опера «Анна Болейн», она относится к так называемому циклу Доницетти из истории Англии XVI века. Этот период его очень увлекал.
Да, и Шекспира, да и не только. Это был такой цикл страшилок для европейцев.
Премьера была в 1830 году в Милане. И три оперы у Доницетти из истории Англии XVI века. Одна из них – замок Кеннелворт по Вальтеру Скотту, затем Мария Стюарт, Роберто де Верье 1837 года. И, в общем, это история с Англии XVI века. Что происходило лишь в Англии XVI веке?
Это история о том, как сходит с ума монарх. Англия, дикая окраина Европы, ну, об этом уже доводилось мне говорить. Современная Албания по сравнению с тогдашней Англией – это просто центр культуры. Незадолго, сравнительно незадолго до описываемых событий закончилась война Алый и Белый Рос, которая под корень истребила то дворянство, старое классическое английское дворянство. Англия в ходе Столетней войны потеряла свои континентальные владения в лице Северной Франции. Это была молодая династия Тюдоров. Собственно, основателем этой династии был отец Генриха, Генрих VII, один из немногих выживших дворян в братоубийственной резне.
Говорят, чрезвычайной жадности человек был.
Я так полагаю, что это все-таки не самое худшее, что может быть у правителя. Сейчас таких называют крепкими хозяйственниками, наверное. Во всяком случае, если у Генриха VII и были садистские наклонности, то просто им мешало развернуться малолюдье на тогдашних, знаете, как греки называли британские острова, Касситериды, Оловянные острова. При Генрихе VIII народ уже как-то вот порасплодился, и это был, судя по всему, страшный человек, возможно, душевно больной. Причем диагноз ему ставили еще при жизни. Еще Мария Венгерская, вдова венгерского короля Лаэша, сестра Карла V, Карла Габсбурга, одна из умнейших и лучших женщин своего столетия, которую так уважали гуманисты, сказала, что, не помню, какая там цифра конкретно была, что Генрих отправил в отставку уже третью свою жену, и я боюсь, что это вошло у него в привычку.
Ну, а начинал-то как хорошо, ведь жена...
Они все начинали хорошо. Хорошо, вы понимаете, это же Ренессанс. Франциск I, какой был человек, и талантливый, и во все вникал, и грабил Италию, вывозил оттуда исключительно картины, скульптуры. Много там было таких неординарных, ярких, интересных личностей, и Генрих VIII по молодости лет, конечно, был. Это было принято, это было модно. Ну, правда, английское возрождение, оно несуществующая вещь той эпохи. Ну, практически оно все эпигонское, но, понятное дело, дикая страна, болото и так далее. Но в историю он вошел, конечно, не как покровитель наук и искусств.
Ну, вначале-то, когда взошел на трон, что называется, были самые радужные перспективы. Любил народ, народ любил его. Был 18 лет женат прекраснейшим семьянином.
На Екатерине Арагонской.
Честнейшая жена, как говорят исследователи, прекрасная мать. И жили душа в душу.
Но наследника не было.
Была девочка. Ну, Генриху вообще-то в этом смысле не везло.
Тут у него начался заскок. Вы знаете, Генриху II во Франции ему тоже не очень везло.
История нравов сквозь музыку времени.
В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
В это же время в нашей стране, в России, Иван Грозный тоже разгулялся в это же примерно время.
Да, вы знаете, это лишний раз доказывает, что не земля принадлежит нам, а мы принадлежим земле. И существуют какие-то общие вот эти влияния, флюиды или тренды, как их сейчас модно называть, которые нас не спрашивают, по крайней мере, в таких вот вещах. Удивительные совпадения, хотя надо сказать, что 6 жен Генриха VIII – это все детские игрушки. В конце концов, эти жены сами знали, на что шли, тем более, что далеко не всем он отрезал голову. Генриха VIII-то вспоминают за другое. Во-первых, за реформационный террор, но прежде всего за огораживание, когда Англия практически лишилась собственного сельского хозяйства в пользу животноводства, когда огромные массы этих несчастных крестьян были просто согнаны. Вот тогда была разрушена сельская община, которая у нас еще в XIX веке, даже после реформы 1861 года, еще бытовала, да, только тогда она начала разлагаться уже ближе к Столыпину. Это была прогрессивная мера, да, но, вы знаете, десятки тысяч и сотни тысяч крестьян, повешенных за бродяжничество, а им просто некуда было идти, им от этого не легче. И по поводу Ивана Грозного, да, в последний период царствования Ивана IV у нас тоже ведь безлюдили целые станы. Что такое Бибиков стан, что такое Ждань-Городский стан, никто не знает. Ну, только недавно нашли, где они приблизительно были, по-видимому, но дело не в этом. Дело в том, что крестьяне при Грозном бежали в леса. Это не означает, что крестьяне погибали. Их потом уже после смуты правительство Алексея Михайловича вытаскивало из искало по лесам и выдворяло их на эти обезлюдившие земли. А вот при Генрихе VIII эти люди погибли.
Ну, был жесток и действительно, наверное, какое-то помутнение.
Феерически жесток.
И часто бессмысленно.
Но врываться в спальню к своей жене ночью, вырядившись лесными разбойниками вместе с друзьями, такими же придурками, как он сам, извиняюсь за прямоту, а потом удивляться, что как это его жена после этой истории выкинула, родила мертвого ребенка, но это, вы знаете, чересчур, даже для тогдашней Европы.
надо сказать, что Доницетти, конечно, лирическая опера, это тоже фантазию на тему Анны Болейн. Вообще, вам не кажется, что в последнее время фигура Анны Болейн приобретает в киноискусстве и в театре какую-то особенную роль?
Я смотрел, в свое время был хороший фильм с Давидом Сюше в роли кардинала Уолса, между прочим, очень неплохой фильм. Я посмотрел, получил удовольствие, только после этого заметил, что на DVD это вообще еще и вторая серия есть. Я смотрел и сказал своей знакомой, вот король, да, вроде бы, казалось бы, да, король, а влюбился как мальчишка. Знакомая сказала, да, только голову потом отрубать не надо.
Да, но вначале это все было замечательно
романтично,
и романтично.
Но не при живой жене, согласился.
Надо сказать, что Анна Болейн была еще та штучка.
О, да. Французская школа.
Французская школа была любовницей Франциска I, говорят, была фавориткой. Но так одни исследователи считают.
Королева Клод ее воспитывала.
Которая знала много всяческих хитрых приемов обольщения и беспощадности. Например, тот же кардинал Уэльси, которому Генрих был очень предан, но который был против сожительства при живой жене с Анной Болейн, он вызывал у нее чрезвычайное раздражение. Его сослали.
Да, хорошо, что еще голову не отрубили.
Его сослали, и надо сказать, что он достойно вел себя.
Уэльси вел себя очень достойно.
И в том месте, где он оказался в ссылке, он строил школы, больницы, просвещал и всячески...
Не такова, однако, была участь Томаса Моро, которого казнили отнюдь не за утопию, где он написал, что у нас в Англии настолько хищные овцы, что съедают людей. А вот его съели не овцы, а его казнили именно вот за...
Осуждение...
Да-да-да, отказ признать акта супремации, а акта верховенстве. На самом деле, не было бы Болейн, нашлась бы другая. И эта реформация сверху, она же тоже носилась в воздухе. Достаточно сказать, что при дворе... Насчет Франциска врать не буду, но при дворе Генриха II ведь тоже обсуждалась возможность галиканской реформы по образцу англиканской. Ну, все-таки христианнейшие короли. Ну, культура во Франции была, конечно, повыше, чем в Англии.
Папа не нужен. Я король, и я же священник. Я правлю и духовным миром, и миром материальным. Все в моих руках. Вот такой власти хотел Генрих.
Данная история не то, что она, как писал другой знаменитый англичанин Джером Джером много веков спустя. Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я не науськивал, такая собака не нуждается в науськивании. Так и Генрих VIII. Все, что делала Анна, это говорила «да, да, 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 ваше величество». Потому что Генрих VIII же ведь незадолго до этого, после знаменитого выступления Лютера, написал книгу, где, развивая тему собак, навешал на Лютера всех собак и отослал этот трактат в Рим, где этот трактат получил высокую оценку, хотя посланник Генриха VIII потом клялся и божился, что он видел, что эти книги там валяются в папской библиотеке не разрезаны, никто их не читал. Ну, надо полагать, это было скучное чтение. Он еще и, что называется, нашел момент. Он обратился ко двору римского папы, 1527 год. Это же совпало с эпическим разграблением Рима имперскими войсками. Там было настолько не до Генриха VIII, его дело престола наследия и его бабах, извините, но это был такой человек, вот ему вынь да положь. Он был как ребенок, а вы знаете, взрослые дети, еще имеющие оружие, они очень опасны.
А Анна Болейн жестокая была женщина.
Дамочка,
и,
да.
В общем, как говорят, беспредельная. Когда умерла Екатерина Арагонская, почему она была в монастыре?
И вообще не ясно еще причина ее смерти. Так,
да,
нами.
Говорят, что отравили.
Не без того, возможно.
Она в этот день специально нарядилась в яркое платье, устроила пышное празднество и всячески радовалась и веселилась.
Вот мы говорим, вот у нас народ, а что было в Англии, какая была реакция на это ее поведение? Абсолютно та же самая. Народ безмолвствует.
Она стала королевы, родила дочь Елизавету, будущую Елизавету I,
да.
Великую.
Может быть, для этого Болейна была нужна история?
Может быть. А потом родился мертвым.
Ну, как раз после выходки Генриха.
А ему хотелось мальчика. Но тут случается обычная вещь. Генрих охладел к жене. Темперамент его был неуемен, а умственные способности были не сильны.
Это вы очень дипломатично выражаете.
И однажды на турнире, который был в 1535 году, 25 мая.
Когда он словил щепок в бороду. Жалко, что не погиб, как Генрих Второй.
Да, она уронила шекспировская драма, свой платок.
Так это было принято так.
И ее был такой Норрис, с которым она, по-моему, была помолвлена. Она уронила платок, он платок поднял, и это дало основание Генриху VIII сказать, что...
Ага, сказал Генрих.
Вот именно так. И как она не пыталась оправдаться, дальше уже все понеслось. Ее стали обвинять в кровосмесительные отношения с родным братом.
На том основании, что тот когда-то присел на ее постель.
Да, с братом, в общем, со всеми. Но надо сказать, что когда ее...
Иван Грозный отдыхает вообще-то по сравнению с тем, что они там творили. Политика Ставка Грозного была ясна. Земли кончились для раздачи. Вот надо было их освободить. Но ему было все равно, куда бегут крестьяне, в лес или на тот свет. А Генриху VIII нужно было зачистить все острова. И потом несчастная эта Елизавета, которая была фактически заложницей Марии Кровавой, тоже, я вам скажу, еще одна дочка, достойна отца.
Надо сказать, что когда Анну Болейн повели на суде, она даже на исповеди, говорят, не признала, но не отрицала всех своих злодейств и любовных приключений. Вела себя она малодушно, как говорят. Она, конечно, испугалась, плакала, у нее были галлюцинации, она до конца не верила, что ей отрубят голову.
Это как сейчас, грубовато говорят, человек думал, что он идет на рыбалку, а на самом-то деле его послали в разведку.
Передают такие слова ее, когда уже было понятно, что завтра казнь, она попросила своих фрейлин: повидайте принцессу Марию, дочь покойной королевы Катерины, и точно так же на коленях вымолите у нее прощение за все те обиды, которые я причинила ей и еще ее несчастной матери. Когда наступило утро и нужно было идти на эшафот, вспоминает, что Анна вела себя странно. Она хохотала, плакала, каталась по камере. Потом вдруг впадала в такую странную задумчивость и сказала жуткие слова. Она сказала, что ну что ж, когда надо было уже идти, топор острый и тяжелый, а шейка у меня нежная и тоненькая. все будет быстро.
И действительно, ей повезло, в отличие от шотландской королевы Стюарт, когда топор попался туповатым.
Другой же день после казни Генрих обвенчался с Анной Сеймур.
Опять же, вот у нас система работала, чик и все. Кто убежал в леса, да ради бога. А так все быстро, все шло как пописано.
Всех сообщников, как называли Анна Болейн, убили,
кроме
казнили.
Одного, по-моему.
Всех, по-моему. Ну, в общем, уже это не важно. И лорда Перси, с которым она была обручена, и, собственно, Генрих потребовал расторгнуть размолвку, и потом этот несчастный лорд Перси пострадал. Хотя, может быть, он действительно любил Анну.
Но это тоже не преступление. В том-то и дело, нарушив божественный закон, я имею в виду отношения между папским престолом и троном, Генрих VIII решил, что он воистину бог на земле. И ему уже никакие другие законы не писаны. Если говорить там любовь, но Генрих Второй. Но не любил он Екатерину Медичи, не любил он дофину Катрин, любил он эту Диану Пуатье. Ну, как-то они там выруливали, да, и никто потом, главное, никому голову не отрубал.
Ну, во времена...
И бастардов он плодил, и бастардок, и с той, и с этой, и все как-то было нормально. А потом и дети у него пошли. Другое дело, что династия все равно вымерла.
В 1957 году Лукино Висконти поставил грандиозный спектакль «Анна Болейн». В главной роли была Мария Каллас. Потом Мария Каллас говорила, когда наступили дни тяжелые для нее, она писала записки и письма своим любимым героиням. И одно из писем было направлено к Анне Болейн, когда Марию Каллас спрашивали, зачем вы это делаете. Она говорит, я пишу, я разговариваю, я их не забыла, но я думаю, они не забыли меня. Доницетти, конечно, сделал лирическую совсем историю, даже, я бы сказала, благородную. Джейн Сеймур влюблена в Генриха, Генрих влюблен в нее, но мешает Анна Болейн. И Джейн Сеймур не хочет мешать, причинять своей королеве ничего плохого. Дальше интрига завязывается, но все вполне благородно.
Кстати, когда дошла очередь до Джейн Сеймур, там все они нормально уладили, без суда, без казни.
История нравов сквозь музыку времени.
В документальной программе «Радио Орфей» «Бал».
Ровно через год после Анны Болейн Беллини напишет «Норму». И уже потом, после смерти Беллини, Доницетти, когда напишет «Лючию дель Мермур», он будет говорить, как жаль, что нет Беллини. Интересно, как он оценил бы эту работу. Доницетти был человек невероятного легкого таланта. Он говорил, дайте мне идеи, и я напишу вам оперу. Он писал оперы фантастически легко, быстро и все блестящие. Но вот что странно и интересно. И, как говорят, не играйте с понятиями, не играйте с идеями, не играйте с ситуациями. ситуациями они к вам вернутся.
Этот рыцарь, рассуждая о свете и тьме, однажды неудачно пошутил?
Да. Доницетти были всегда интересны сцены раздвоения личности. И во всех своих операх самые страшные, самые мощные сцены – это всегда сцены безумия.
Шизофрения, как и было сказано.
У Анны Болейн, потом Лючии вспоминают, что когда Доницетти сочинял, он впадал в какое-то удивительное состояние. У него страшно болела голова. И голова болела до такой степени, что у него просто начинались галлюцинации.
Ну, опухоли.
От боли. Ну, нет, такого у него я не знаю. Это было творческое такое странное состояние. И потом, когда что-то было уже написано, идея освобождала его голову, его фантазию, головная боль проходила. И когда он чувствовал себя нормально, все понимали, что он создал очередной шедевр. Врачи утверждали, что во время работы голова его пылала, а ему казалось, что боль то сильнее, то слабее, то справа, то слева, в зависимости от того, какую музыку он сочиняет. Если он сочиняет грозную музыку слева, а если лирическую справа. Идея безумия. И спрашивали, разговаривали. Он любил вести эти разговоры. Ему нравились пограничные состояния.
Это же 30-е годы 19 века.
1830-е.
О, это же было очень популярно. О безумии Байрон писал. И Пушкин. Это романтизм.
Ну вот нравилось ему. Но судьба, вот не играйте в сюжеты. Этот сюжет вас настигнет.
Сошел с ума.
К сожалению, да. Рассудок стал его покидать. И Гейне, один из последних, кто видел его, пришел его навестить и увидел, что каждый день в сумасшедшем доме его одевали в прекрасный парадный костюм, украшали флаг всеми его орденами. И в таком виде он сидел, не двигаясь, держа в руке шляпу с раннего утра до позднего вечера.
Ждал кого-то, наверное.
Ну, мы уже не узнаем.
Но это, кстати, последние дни Молотова были такие же. Он также оделся и ждал Горбачева себе на доклад. Это известно.
Это мы уже не узнаем. И даже свое любимое блюдо пасту он как-то в последнее время перестал любить. Он постепенно уходил, стал удивительно. Вероятно, может быть, он, как Гейне, мудро и тонко сказал, что, может быть, он прислушивался к мелодиям, которых нам, к сожалению, уже никогда не услышать. Что происходило, о чем думал и о чем мечтал, мы уже никогда, к сожалению, не узнаем.
Ну, хотя на самом деле, может быть, это и не худший конец, кто знает. Но это лучше, чем умирать в полном сознании, но с недаемым страшными болями. Так что это вопрос дискуссионный, но ответа на него, конечно же, нет.
В общем, история любви Анны Болейн, этой странной женщины, странной страшной судьбы, занимала его очень. И дальше ему хотелось понять историю, как будет продолжаться Мария Стюарт, история Марии и Елизаветы, дочери Анны Болейн. Но это уже совсем другая история, может быть, мы о ней тоже поговорим. Как страсти, которые когда-то преследовали родителей, влюбленных, как эти же страсти потом обрушиваются на детей, и цепь каких-то вот этих странных переплетений, судеб, страстей, история не заканчивается.
16 век – это кризисная эпоха, это время смены общественно-экономических формаций, как нам сейчас это известно. В этот период человек уже не принадлежит себе. Если в средние века можно было прожить в своем уютном цехе, будучи крестьянином, горожанином, ремесленником, не имеет значения, и быть абсолютно довольным своим существованием, то в 16 столетии границы вот этих маленьких, хрупких вселенных, они сметаются. На мой взгляд, удивительно ярким индикатором вот этого периода и мироощущения одного человека служит знаменитая картина «Мученичество святой Екатерины». Ну, как известно, ее мучили на колесе. И совершенно маленький, крошечный человек, Екатерина, на этом гигантском, огромном колесе. Вот это ощущение муравья перед гигантским паровым катком, когда объективные мировые процессы приходят к тебе домой, вышибают сапогом дверь, и ты ничегошеньки не можешь поделать. И никакая лояльность тебя не спасает. Тебя убивают не за что, а потому что. Вот эта судьба. И по мнению иных, мы сейчас стоим на пороге нового 16 века, по крайней мере, данные весьма тревожные. Поэтому 16 столетие – это своего рода такое диалектическое предвестие века 21-го. Это предсказывал еще и Нострадамус, живший в том же 16 веке и нашедший в своих пророчествах пару теплых, в кавычках, слов и для Генриха VIII, и для Анны Болейн.
Жаль, что жизнь человеческая так коротка.
И жаль, что любовь и смерть все время ходят, взявшись под руки.
Что делать? Доницетти, Анна Болейн.
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи!